Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что в эфире, как всегда, передача «Гиг-зона». И мы на этой передаче исследуем еще один кластер бесчисленной, огромной мультивселенной гиков, людей, которые увлекаются фантастикой, фэнтези и в целом любят создавать разные интересные вымышленные миры. Сегодня наш эфир не очень обычный. Мы неоднократно уже на наших эфирах обращались к Востоку, не только потому, что Восток – дело тонкое, и что оно всегда влекло русского человека, но еще и потому, что Восток увеличивает обороты. И Восток действует по-хитрому. Ты думаешь, что его нету, а он как суслик в поле, он есть. И прежде чем ты успел опомниться, вот оно в полный рост. Кто всерьез воспринимал корейские дорамы? Никто. Долгое время. Сейчас Netflix активно их пропагандирует, и кто же не смотрел корейские дорамы? То есть это сейчас уже даже не феномен, собственно, корейской культуры, это такой же феномен жизни обычного человека молодого, как, например, аниме. А я ведь помню далекие времена, когда аниме – это была чисто субкультурная вещь. Я даже в свое время писала обзор субкультурно-анимешников. Она, конечно, никуда не делась, атаку никуда не делись, такие вот прям, которые особо угорают по этому делу. Но аниме стало уже частью культуры, которая проходит практически все с разным к ней отношением. А с Китаем какая-то похожая вещь. То есть вот я всегда любила Японию, потом меня перебила Корея с ее корейскими дорамами, ну а теперь мы видим Китай. Про Китай у нас была уже одна передача с моей бывшей студенткой, когда мы обсуждали новеллы Масян Тунсю и их экранизации, как игровое кино, так и мультипликационное. И мы уже говорили о том, что происходит такая ползучая китаизация культурного пространства. И сегодня хотелось бы поговорить, собственно, о важном мультипликационном феномене в жанре киберпанк, который мы здесь на Гиг-зоне очень любим, но рассматриваем преимущественно в западном ключе, это «Звездное поглощение». Есть много вариантов перевода на русский язык, мы сейчас уточним, как правильно. Кто-то говорит «пожиратель звезд», кто-то так поэтично поглощая звезду, но принято обычно говорить «звездное поглощение». Это классический, точнее сказать, не классический, не совсем классический, это стильный китайский киберпанк, на который меня подсадила моя подруга, я отнеслась к этому скептически, а потом поняла, что я завязла. И эти серии я щелкаю, как орешки. И вот так вот раз, и ты докатился до 172 серии. Мы обычно делаем наши востоковедческие эфиры с востоковедами, что, наверное, резонно, с людьми, которые могут себе позволить посмотреть в оригинале по-японски, по-корейски, по-китайски. И сегодня мы пригласили на эфир китаиста, китайский киберпанк, китаист, который еще и учится в Китае, то есть знает, кто такие китайцы и чего они хотят, из первых рук. У нас в эфире Дарья Омрыбкир. Дарья, добрый день.
Добрый день. Я очень хочу выразить еще раз благодарность за то, что вы позвали меня. Я рада очень находиться здесь. Я очень рада, что я нахожусь сейчас в Москве, я вернулась с учебы, и что мы можем спокойно, без перебоев, потому что китайский интернет хорош, но не в общежитии. Я очень рада находиться здесь. Спасибо, что позвали меня сюда.
Мы тоже очень рады вас видеть. Дарья у нас уже ветеран нашей передачи. Она у нас, да, она у нас была на передаче, посвященной Тарантино, поскольку там есть эпизод, связанный с восточной культурой, с восточными единоборствами, и просто захотелось погрузиться в восточный колорит, который воссоздал Квентин Тарантино. Ну, а сейчас даже ничего придумывать не надо, потому что это Китай. Это Китай, это китайский киберпанк, и о нем хотелось бы поговорить. Мы традиционно всегда начинаем наш обзор с наших первых эмоций. То есть, что мы, как мы познакомились и что мы ощутили, когда мы с этим познакомились. Я познакомилась, я начну с себя, что я познакомилась с этим достаточно давно, несколько лет назад. Моя подруга сказала, а давай посмотрим. Ну, давай вот серийку посмотрим, если тебе не зайдет, то не зайдет. И я вижу 3D-формат. Я вижу красивых персонажей. Мне казалось, что я равнодушна к этому, но нет. Я к этому не равнодушна. Я вижу красивых персонажей, которые пафосно что-то делают, спасают Землю. Я вижу персонажей, которые меня сразу зацепил как благородный муж конфуцианской доктрины. И мне захотелось узнать, а что же будет дальше. Я подумала, так, надо делать эфир. Но я этот эфир, я смотрела, то есть время от времени я обращалась к этому сериалу, я его смотрела, но я думала, так, 130-я серия, ну к ней надо сделать эфир, так их уже 150, ладно, сделаем 150-й, я была уверена, что они закончат на 170-й, но нет, серий будет более 200, но эфир мы уже поставили, я думаю, что все поклонники переживут. Мы в любом случае находимся уже ближе к концу истории. Мои впечатления первые эмоциональные несколько странные. То есть я понимаю, что я вижу нечто странное. То есть вроде это киберпанк, но есть ощущение, что это восточный киберпанк. Западный киберпанк – это тлен, тоска, боль, человечество в упадке, мы все умрем. Здесь, конечно, человечество не лучшие времена переживает. Тут вирус животных сделал монстрами, с этого-то все и начинается. Всякие инопланетные товарищи постоянно на Землю покушаются. Но есть ощущение, что если мы в едином партийном порыве соберемся, и в нами будет предводительствовать благородный муж, которого будет обучать, как это, сянь, по-моему, да, мудрец по-китайски, да. А еще лучше Шен, совершенно мудрый, будет у нас все хорошо. Мы все выживем, мы всем покажем. Это редкий оптимизм. Я вот не помню такого в западной фантастике 60-х, кажется, годов. Фантастика западная разуверилась в том, что в будущем человечество ждет хоть что-то хорошее. Антиутопия, борьба против нее и ощущение, что вот как в голодных играх, что нам, что вроде как победили, но вот как-то на душе как-то не очень, прямо скажем. Есть ощущение, что это какая-то пирова победа, и тем более, ну, нет гарантии, что это потом не возобновится, вот это все дело. Здесь мы видим просто оптимизм, при этом оптимизм не особо крикливый, а такой, вот из серии...
Нормально.
Типа, да, мы работаем. Работаем, товарищи. Да. Цели определены, задачи обозначены, за работу, товарищи.
Да.
Ты смотришь на это и думаешь, а как бы мне к этому отнестись? Но я сама человек оптимистичный, и я не любитель большой грусти и тоски. И мне это было приятно. При том, что я вижу, что это стиль киберпанка, конечно, такой достаточно мрачноватый, суровый. Очень много боевок и всяких конфликтов между персонажами. Но смотреть интересно. Я думаю, мамочки, как я столько серий посмотрю? Да нормально. Потом ты не замечаешь, так, 10 серий, 20, 30, в смысле? И вот весь вечер прошел, и ты, считай, уже пятую часть посмотрел, потому что это правда затягивает. Мне показалось, что там очень интересно переплетается национальное, причем это делается ненавязчиво, но ты чувствуешь, что Китай-то уверен в том, что он молодец, и что на самом деле это его передовые товарищи спасают человечество. Это не подчеркивается, но это чувствуется. Национальное и общечеловеческое пересекаются. И когда ты на это смотришь, есть ощущение какого-то большого глобального проекта, который предлагает вот это звездное поглощение. То есть оно не националистическое, в каком нейтральном смысле этого слова, оно из серии, что у нас есть ценности, которые, если на них человечество встанет, оно выживет. Других вариантов у вас, дорогие товарищи, нет. Точнее, мы даже не будем их рассматривать. Зачем?
Но мы же знаем, даже что... Даже Луфена нет. У нас свой Луфон есть.
Вот именно. То есть все есть. Пионер всем ребятам пример есть. Еще про него тоже поговорим. От этой ленты веет не только оптимизмом, ненавязчивым, От этой ленты верит какой-то очень большой уверенностью. Вот я сейчас это поняла, что это какая-то уверенность. Вот не из серии «Посмотрите на нас! Мы такие скрипоносные! Мы такие молодцы! Сейчас вас всех научим!» Нет, это вот из серии «Вот представляю себе самого главного китайца всех времен и народов, учителя Кун или Конфуция по-нашему, который сидит себе, смотрит на нас всех. Ребята, но я же знаю, как правильно. Но я же знаю, ну вот прыкайтесь, пинайтесь. Но я же знаю, как правильно. И вот это ощущение «я знаю, как правильно», и мы вам это покажем, продемонстрируем, вот это ощущение очень мощное. То есть ты чувствуешь вот этот посыл, который и китайский, и общечеловеческий, и как-то вот я даже не знаю. Вот я периодически перечитываю «Конфуция как религиовед», мне это периодически приходится, не без удовольствия, я с уважением к нему отношусь и всегда с радостью к его произведениям обращаюсь. Но здесь вот прямо тянет обратиться к Луньюй, к беседам и суждениям, и подумать, это на ком же вы такие прекрасные выросли. А вот пока первые мои эмоциональные ощущения. Вот. А теперь, Дарья, как вам? Я так понимаю, что вы узнали про это произведение от меня?
Да.
Вот. А какие были ваши ощущения как китаисты, когда вы на это смотрели?
Ну, естественно, в первую очередь, я как человек, который потребляет в основном, даже несмотря на мое образование, западные произведения, для меня киберпанк из чего состоит? Вот эти бесконечные висящие провода, разруха, киберимпланты обязательно, и какой-то низкий общий уровень жизни, только если это не какие-то прям верха, какие-то элиты. В то время как все-таки мне очень нравится «Поглощая звезду», этот вариант, я тоже его больше всего использую, здесь такого нет. То есть это, опять же, идея о том, что в Китае или вот в Хуася, как они называют себя в произведении, все равны. То есть все эти, даже несмотря на то, что изначально у Луфена была достаточно бедная семья, то есть они жили в таком замкнутом пространстве, у его брата не было возможности выйти на улицу, потому что у них не было даже, по-моему, лифта, и поэтому ему приходилось его вывозить на своих руках. Даже несмотря на это, он все равно учится в одном классе с людьми с богатых семей. Ну, как потом в итоге оказалось. И вот эти все достижения прогресса, они не являются чем-то особенным, или бедным людям не достаются какие-то осколки или что-то, что выкинула элита. Это все для всех равное. И, в принципе, мне кажется, это очень китайский подход к тому, как даже сейчас проходит электрификация и диджитализация вообще всего и обычного жизненного процесса, то есть там что-то оплатить в магазине или обучение. То есть, допустим, ну, исходя из моего опыта жизни в Китае, просто чтобы сходить там что-то купить, покушать в магазине, мне не нужно приносить карточку, мне не нужно приносить деньги, мне просто нужен телефон. Мне больше ничего в этой жизни, собственно, и не нужно в Китае. Даже в некоторых общежитиях открываются двери, собственно, телефоном. Даже не нужен ключ. Но когда я посмотрела сериал, я поняла, насколько по-разному мы, наверное, люди с Запада и люди с Китая относятся к технологиям. Потому что если в сериале это, допустим, используется для того, чтобы... ну, скажем так, драться лучше, да, потому что я не могу как-то лучше это описать, потому что все-таки я, наверное, не совсем целевая аудитория для данного произведения, но мне зато очень понравилось смотреть на красивую картинку, которую вы тоже упомянули. Конечно, все близкие кадры главного героя — это вот прям сердечко, как говорится. В то время как, наверное, все-таки в киберпанке это больше идея про то, что в основном главным героям либо нужно выбиваться из трущоб, либо драться между собой. Как раз-таки это большая идея киберпанка, когда он зарождался, о том, что человечество придет к анархии, и главными его врагами будет само другое человечество, в то время как сериал больше фокусируется на битве с неотвратимым, с тем, что мы не можем контролировать, с этими монстрами. Хотя очень большую роль также занимают и какие-то, ну, естественно, конфликты с людьми, с окружающими, потому что главный герой, вот это тоже очень забавная вещь, главный герой, он встречается с конфликтами с другими людьми не потому, что он в чем-то не уверен, не потому, что ему чего-то не достает, а потому что он слишком хороший. Он благородный муж, он идеал просто всего народа, всего Хуася. Ни в жизни он ни разу не делал ничего плохого, зато вокруг него постоянно вьются какие-то плохие люди. И это, вот сейчас это звучит очень смешно. И, наверное, люди могут подумать, что главный герой — это вот так, идеальный типаж, Мэри Сью называется. Но в то время для Китая это, наверное, это самое идеальное, самый идеальный типаж главного героя. Потому что к чему, ну, должны люди стремиться, если не как к идеалу? И главный герой — это вот такой баланс между тем, чтобы быть идеальным благородным мужем, и в то время как быть тем человеком, к которому могут относиться. Потому что, особенно вот в начале произведения, то, что он живет в бедной семье, то, что он боится за сдачу экзаменов, то, что у него есть какая-то мечта, которую он хочет выполнить, это все то, на самом деле, о чем и мечтает сейчас китайская молодежь. И, например, тот факт, что он, ну, мягко говоря, ну, провалил экзамены, но он этого, собственно говоря, не делал, но мечта о том, что ты можешь выбраться из этой системы, что ты чего-то достоин вне твоей академической успеваемости, это мечта, которая непостижима для многих китайцев. Потому что как человек, который писал выпускную курсовую работу по поводу образования в Китае, я очень чувствительна к этой теме, вот особенно в этих начальных сериях. И на самом деле то, как показаны переживания главного героя, очень хорошо откликаются, наверное, для многих китайских выпускников. Потому что даже если в России ты думаешь, что без образования ты ничего не добьешься, в Китае это еще страшнее. Потому что если ты не наберешь достаточное количество баллов на Гаокао, у тебя закрыта не только твоя жизнь, но и закрыта жизнь всех твоих родителей. Потому что вся опека людей на пенсионном возрасте полагается на их детей. То есть государство им не помогает. И, соответственно, если ты не сдал, если ты не добился, то ты не добился для всего своего рода, и, естественно, это позор. Но Ло Фэн умный, сильный, красивый, так что для него это не проблема. Но да, подытоживая, это нестандартный подход к киберпанку, очень китайский, но в то же время очень интересный, потому что очень интересно посмотреть в том числе на то, как можно к киберпанку подходить с точки зрения, что ладно, мы живем в таких условиях, но мы над этим работаем, у нас все получится.
Вот, кстати, хотела спросить, в Корее какая-то тоже похожая тема, что очень важно обеспечить равенство людей, равный доступ к образованию и так далее. Я вот слышала, что там учителей, например, стараются перемещать по разным школам, чтобы одинаковый уровень образования был. И в корейских дорамах тот, кто противостоит школьному буллингу, обычно настаивает на том, что мы все равны, вот именно как школьники, как одноклассники. А вот как эта идея равенства, как она сочетается с традиционной для дальневосточных обществ иерархичностью, когда каждый сверчок должен знать свой шесток?
Ну, возможно, что как раз-таки в древности это имело место быть, потому что каждый человек должен занимать свою позицию, чтобы взращивать хорошее серединное государство. Но сейчас, особенно с установлением КНР, конечно, что образование должно быть равным для всех, уважение должно быть равным для всех, и вне зависимости от того, из какой ты семьи, ты в первую очередь гражданин, и у тебя есть право на то, чтобы получать это образование. Я очень редко вижу, когда происходят какие-то, ну вот даже если я читаю китайские соцсети периодически, очень редко я слышу об издевательствах. В отличие от той же самой Кореи, как, допустим, «Игра в пирамиду», одна из моих любимых дорам.
Да!
Да.
Как и моя.
Обожаю ее. То есть в Китае это не такая большая проблема. Очень большая проблема, когда родители давят на своих детей, чтобы они учились. И чтобы они получили хорошее образование, хорошую работу, потом в итоге хорошую семью, хорошего партнера, детей. И вот это вот все, чтобы быть вот как люди, как говорится. Вот. То есть в Китае я бы не сказала, что это такая большая проблема.
А интересно, за счет чего? Коммунистическая идеология поработала?
Да, да. В большинстве своем именно она.
А как она вообще, что называется, зашла для иерархичного Китая?
Ну, я бы сказала, что в основном это поработала культурная революция, потому что
Мао Цзэдун.
Да, да. Потому что когда государство должно было встать на новый путь, единственным способом это решить было полностью стереть все то, что на чем зиждилось, в принципе, государственность все эти годы. И, в принципе, сработало.
Хотя при этом Конфуций, если я правильно помню, с начала 80-х возвращается в китайский обиход, в китайский пантеон. Конфуций да. никуда не девается.
Да, он не уходит, но при этом сейчас китайская, в принципе, как... я бы не сказала, что религиозность, потому что китайцы не религиозные люди, они коммунисты, но при этом все даосские храмы, все буддийские храмы, они прекрасно работают, их никто не сносит, они прекрасно себя чувствуют. Я, по-моему, уже была во всех в своем городе. И то есть их никто не трогает, и при этом люди научились совмещать какие-то постулаты даже и конфуцианства, и даосизма, и какие-то проблески буддизма, и все с коммунистической идеологией. Для них это не является... то есть когда ты веришь в коммунизм, это не значит, что ты одновременно перестаешь ходить молиться, чтобы ты сдал хорошо экзамен. Для них, у них в голове не существует такого, что это противоречие. Для них это нормально. Это вот, как говорится, коммунизм с китайской спецификой.
Но это правда, да, на европейский коммунизм вообще не похоже, и на советский коммунизм это тоже не похоже. То есть вроде называется по одному, а смотрится совсем по-другому. И, как мне кажется, Китай остается прежде всего Китаем. То есть идеология – идеология, но китайские товарищи, они прежде всего китайцы. Вот. И для них, но для них это важно. То есть они интегрировали, они могут развиваться. Вот, кстати, в этом большой плюс Китая, который часто воспринимается как что-то такое супер традиционное, супер там с большой-большой бородой какая-то цивилизация, но ведь это цивилизация, которая умеет меняться, когда надо.
Да.
И меняться, и трансформироваться. Я думаю, она будет жить... долго.
Надеемся.
Да, да, долго, долго и счастливо. И вот интересно, что Китай столбит себя самого в формате мягкой силы в кризисный период. Ведь сейчас у нас период перехода. Действительно большое потрясение для человечества – это изобретение искусственного интеллекта, компьютера и уже последующие высокие технологии. Они сильно меняют нашу жизнь. И киберпанк – это отражение страха, прежде всего, европейского человечества, точнее, христианской цивилизации, что чем больше технологий, тем меньше нас. Как-то на одной из конференций, посвященных фантастике, мы говорили о том, что проблема, точнее сказать, вот в чем затык цивилизации, которая была христианской, в том, что там на уровне прошивки включено представление об уникальности человеческой личности. Что человек кардинально отличается от всей живой природы. У него особая миссия, особый дар. И главный страх – то, что ты, будучи творцом, как и Бог, ты изобретаешь кого-то, кто потом, как терминатор, вот, может восстать, восстание машин. И обслуживающий персонал, как в мире Дикого Запада, может сказать: «А с чего вдруг-то нам быть обслуживающим персоналом?» И это, по-своему, очень логично. И мы видим, как этот страх, что называется, визуализируется. Я никогда не забуду, как смотрел видео 2017 года, как робот по имени София получала гражданство Саудовской Аравии. Вот. Вот это, конечно, и причем это же не научно-фантастический фильм, это вот реальность, которая приходит здесь и сейчас. И от этого становится европейскому человеку жутковато. Но почему? Потому что он-то стоит на том, что уникальна каждая личность, и что человек уникален. Но возникает вопрос, а почему? То есть, если раньше ты был умнее, креативнее, в принципе, разумней, то когда ты изобретаешь подобных тебе существ, оказывается, что они и умнее, и креативнее, и дерутся лучше. Но тогда кто ты? Или, например, человек становится киборгом. То есть, если вот он, например, на 90% его тело состоит уже не из того, что мама с папой подарили, а из деталей. Он как будто как робот. Вот он будет человеком или нет? И вот этот страх, вот самое высшее его выражение, мне кажется, это черное зеркало. То есть это прямо современный лудизм. И черное зеркало – это же не только экран айфона, это, в принципе, тупик. То есть ты смотришь в зеркало и не видишь там ничего. И от этого просто вот от лучших серий черного зеркала реально жутко. Тем более, когда ты понимаешь, что, в общем-то, они даже ничего особо не придумывают. Два шага или один шаг, и мы уже там... Там какой-нибудь, по-моему, «Нырок» называется, серия про социальные рейтинги. Вот, она уже в общем и целом работает. То есть человечество само, вот это европейское, западное, вот, оно само как это боится и само визуализирует свой страх. И здесь, мне кажется, главная проблема в том, что человек этот человек верит, а вот на каком основании человек выше робота. Почему это так? Вот это осознание утрачено в силу секуляризации. Потому что представление о человеке как о центре мироздания, это гуманизм, вот, который уже достаточно далеко отошел от своих религиозных корней. И получается, что здесь вот эта концепция уверенности, она висит. Она висит, технологии давят нас, и мы боимся, что мы рано или поздно окажемся в матрице. А здесь, мне кажется, вот что интересно, и почему это какой-то вызов даже, может быть, христианской цивилизации. Здесь ведь никто ни в какую панику-то не впадает, никто на себе волосы никакие не рвет. Наверное, потому что идеал, он в принципе не сильно зависим от технологий. Если идеал – это социальная гармония, ну роботы, и что роботы? Ну чего роботы? Ну они
если
должны вписаться.
Подружимся.
Да, да. Тем более, что, кстати, меня очень впечатлила вторая часть вот этой всей истории, когда появляются межгалактические товарищи. Mm-hmm. Ведь Ло Фэн, просто как принц Ашитака из Миядзаки, он умеет наладить отношения со всеми. Нет, когда надо, он всех поубивает. Это конечно, не вопрос. Но в ряде случаев он специально, как бы, он проявляет милосердие. Он, если надо подраться, он дерется, но даже там есть момент, помните, когда он попадает на планету вот этих самых накачанных товарищей, он вступает в единоборство не за тем, что он хочет. Он думает, так, если я сейчас откажусь, они меня уважать не будут. Надо сейчас подраться, но не за тем, чтобы доминировать и чтобы доказать, что я молодец, а чтобы вызвать доверие у этих персонажей. И он говорит, я не враг вам, я пришел с миром. И в принципе, насколько я понимаю, Ло Фэн – это не тот человек, который пытается с кем-то поссориться. Он человек мира.
Нет, никогда. И это в том числе та самая китайская ментальность, которую, наверное, можно и даже по современной политике даже государство проследить, потому что даже несмотря на то, что это, по сути, свой, сам весь сериал, это, я бы сказала, что это больше сянься, потому что сянься — это как раз-таки история, это китайская фэнтези, которая про эволюцию главного героя. Уся — это больше просто про боевки. Все-таки, несмотря на то, что боевые сцены занимают большую часть, в первую очередь, главный герой дерется не для того, чтобы победить абсолютно всех. У него нет такой задачи. У него есть задача защитить семью, защитить свою любимую, защитить государство, или чтобы показать то, что он достойный противник, который может, условно говоря, тебя победить, но он это делает не ради того, чтобы повысить свое эго. У него вообще, в принципе, эго свои он не тешит. Ему это и не надо, потому что он спокойно работает, он тренируется, он себя улучшает, и у него есть цель, к которой он идет. И даже вот, ну, я запомнила, что в начальных сериях, когда они еще доказывали, что они достойны пройти тест дальше, кстати, интересная вещь, они собирали уши в числе доказательства для того, что они убили монстра. Это очень древняя идея. Это действительно существовало, что когда люди ходили в военные походы, они действительно собирали уши с убитых, чтобы доказать, какое количество людей они победили. Вот, это маленькое такое отступление. И когда даже появляется соперник, который, казалось бы, ну, может его победить, или там он сильнее в несколько раз, главный герой его побеждает не для того, чтобы доказать, а я лучше, а я круче. Он делает это, чтобы действительно показать, что он не тот, с кем стоит конкурировать. И он лучше предпочтет метод договора, какого-то обсуждения, вместо того, чтобы просто сделать удар по лицу. И это тоже очень сильно, это очень большая китайская мудрость, в том числе военной мысли. То есть если ты можешь избежать конфликта, как-то его решить каким-то другим путем, лучше реши его так, но если борьба неизбежна, то дерись.
Просто как у черепахи тортилы. Драться надо, так дерись.
Да.
Ну, то есть, если пришлось. И, насколько я помню, это же китайская поговорка, что лучший бой – это бой, который не начался.
Да, конечно.
Вот, то есть предотвратить конфликт, и сэкономить силы и наладить взаимоотношения – это лучше. Причем я так понимаю, что сама идея взаимоотношений, которая существует в коллективе, это очень… Важно, это вообще предельно важно, жить в обществе, где существует гармония, где каждый выполняет свои обязательства и где мы можем положиться друг на друга. Кстати, интересно, что у нас же во второй части выделяется троица, таких самых продвинутых. Прикольно, как они друг друга называют в русском переводе, не знаю, как по-китайски. Первый брат, второй брат, третий брат. Они называют друг друга братьями. Я знаю, что в Корее ровесники, ну, условно, ровесники называют друг друга братьями, кто-то постарше, кто-то помладше. Вот есть такая китайская тема, что вот эта идея, что мы братья, если мы в одном коллективе, тянем общий воз.
Ну, я бы не сказала, что они прям так часто друг друга называют. Ну, то есть, да, есть определенные названия, как, допустим, Гуго – это старший брат, или Диди – это как младший брат. Но я считаю, что это больше как для того, чтобы показать все-таки эту близость между ребятами. Вот. Хотя, может быть, в личных коллективах такое может быть. Я, к сожалению, пока еще не добралась до работы в Китае. Вот. Зовите еще через 2 года, может, расскажу.
Ну, я думаю, что к этому времени уже выйдут какие-нибудь интересные китайские дорамы, которые касаются корпоративной китайской культуры. И тогда мы это точно обсудим. Вот здесь еще на какую деталь я обратила внимание, что уверены как-то создатели сериала, что если опираться на общество и общественное благо, то все будет нормально. Тот же самый Ла Фэн, в нем не чувствуется какого-то внутреннего надлома, он на интеллигента русского вот совершенно не похож. Он чем-то похож, если искать какие-то русские аналоги, он чем-то похож на Данилу Багрова, но только он не травмированный, вот так вот, как Данила, или похож на наших героев 50-х годов вот где-то, когда это вот просто такой спокойный, уверенный в себе мужчина, который точно знает, кто, чего, куда. Вот у него есть любимая женщина, которую он выбрал, он на ней женился, он родил детей, у него есть родители, которых он защищает, у него есть брат, которого он опекает. Вот есть ощущение, что Ла Фэн, в частности, наш главный герой, это тот, кто знает, где он. Где он, что он должен делать, кому он должен. И для него это какая-то вечная, что ли, позиция. То есть он уверен в том, что он должен делать. И поэтому стихийно меняющийся мир, монстры, межгалактические какие-то вызовы, необходимость защищать Землю. Это какая-то внешняя тема, которая его не выбивает. Вот он стоит прочно, и ты его не сдвинешь вообще никак. Многие упрекают конфуцианство в том, что оно очень посюстороннее. Но это упрек европейских людей, да, христианской культуры, что оно очень посюстороннее, как говорил Конфуций, духов надо почитать, но держаться от них подальше. Вот, скрепы, да, скрепы мы уважаем, но якшаться с духами, как это делают даосы, не, это лучше так не делать. Вот у нас есть общество и все. Но получается, что вот эта позиция, она оказывается какой-то очень устойчивой. Может быть, христианская позиция, она будет не менее устойчивой по-своему, но с ней получается пока по слову апостола Иакова, что, любимая моя цитата, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. То есть, если ты сам не знаешь, чего ты хочешь, если ты не уверен, то тогда наличие открытых небес, оно тебе не поможет. Небеса-то открыты, но если ты в них не веришь, какой тебе от этого толк? И поэтому ты проваливаешься в депрессию и отчаяние, как это происходит с западным киберпанком. И только китайские товарищи, которые никуда и не рыпались, как они стояли на своем обществе, так и стоят. Вот как вы думаете, устойчива ли такая позиция? То есть поможет ли эта позиция условно даже не только китайской, а конфуцианской цивилизации культурно преодолеть кризис как бы человеческой жизни сейчас на рубеже веков? Вытянут они, выживут?
Ну, во-первых, наверное, стоит в том числе сказать, что вы сейчас говорите про реальный мир, да? Да. В принципе, китайская цивилизация гораздо раньше начала использовать достижения человечества в плане кибернетики и прочего. Вот что я говорила несколько минут назад. И они относятся к этому более чем спокойно. То есть если западная цивилизация, когда, допустим, начали более доступно работать с чатом GPT, со всеми этими нейросетями, первая реакция была «Это что такое?» Это зачем? Это зачем оно надо? Они сейчас будут развиваться, они нас всех убьют. Вот эта вот паника началась, о которой мы говорим. Китайское общество относится более чем спокойно, потому что они понимают, что они в первую очередь люди, они в первую очередь живут в обществе, и они прекрасно понимают, что, наверное, это тоже как бы восточная ментальность, что мы богоизбранные. Каждая страна на Востоке считают, что именно они были избраны Богом, если не Богом, то императором, замените сюда все что угодно. То есть они, их не смущает наличие каких-то умных помощников, потому что они их воспринимают только как помощников. Потому что когда человечество западное соприкасается с умным искусственным интеллектом, в первую очередь они думают о том, что а вот что делать, если, допустим, он окажется умнее, чем я? Mm-hmm. Как это может быть? Я же человек, я же центр мироздания, как же так? И при этом китайцы его воспринимают не более, чем как помощника как раз в том числе. И, возможно, в том числе и такое быстрое развитие спустя, наверное, века стояния на месте, потому что Китай очень-очень долго не развивался в техническом плане, потому что их все и устраивало до того момента, как в 19 веке они соприкоснулись с западной цивилизацией, и потом уже после 50-х годов, когда Китай начал активно развиваться сразу во всех сферах, они, наверное, уже просто привыкли к тому, что технологии не стоят на месте. Вот. И, возможно, вот эта вот стойкая позиция о том, что в первую очередь я должен быть там хорошим сыном, хорошим работником, я должен уважать свое государство, и государство ответит мне сполна за то, что я хорошо работаю, за то, что я его защищаю, за то, что я хорошо себя веду. Вот это, наверное, очень стойкая позиция, которая может, я думаю, спасти человечество и в будущем. Может быть.
Но китайцы-то в этом очевидно уверены, потому что они явно не как-то дергаются, явно не боятся. Вот западный киберпанк и вообще, в принципе, западная фантастика, она полна сомнений всегда. Либо открытого страха, как в «Черном зеркале», либо сомнений. И типа, ребята, ну вот мы игрались с этими игрушками, смотрите, какой кошмар, они нас поработили, мы все умрем. Или как в «Звездных войнах» человечество может путешествовать между планетами, как, собственно, мы видим и в «Звездном поглощении». Вот. Но в «Звездных войнах» это еще такая тема, что хотя мы и научились летать по небесам, мы не стали лучше вот вообще ни разу. То есть вот эти социальные проблемы, которые были в человечестве там 70-х, 80-х и далее годов, когда возник замысел «Звездных войн», они же никуда не делись. То есть человек, он и есть человек, и он порождает, какой он есть, хоть у него какие будь технологии. Вот. То есть нет ощущения, что вот мы прямо так прогрессировали. Прогрессируем. И как-то вот есть ощущение, что все это как-то жутковато. Империя – это страх и ужас. Хотя есть те, кто очень любят как раз империю и говорят, что в борьбе с республикой, с империей, я на стороне империи Дарта Вейдера. Вот. А здесь же мы видим другое. Мы видим спокойную уверенность. То есть они вот это почему производит впечатление, вот, например, на меня, что они даже не ходят и не кричат об этом в рупор. Ну, они просто тут уверены, ну да, ну технологии, ну монстры. Придумаем, как их победить, как обучить подходящих людей и как поднять наверх достойных. Вот еще важный момент, особенно в первой части, когда Лафен, собственно, делает карьеру, меня впечатлила концепция меритократии. То есть то, что ты пробиваешься за счет своих заслуг. Ты победил, ты прошел, ты стал лучше, дальше, дальше, выше, выше и выше. Вот, кстати, интересно, это идеал или это в какой-то степени старается реализоваться в китайском обществе? Принцип меритократии.
Ну, я бы сказала, что когда ты выделяешься в какой-то либо степени, конечно, тебя за это награждают. Потому что каждая, наверное, вот уже в мае, когда скоро будут люди выпускаться, у нас на кампусе стоят вот огромные-огромные баннеры, там подписываются фамилии, имена людей, их фотографии и то, чем они заслужили, чем они отличились, когда они выпускаются. То есть и все могут посмотреть. Я не знаю, в российских вузах это вообще как бы такого, наверное, не увидишь, по крайней мере.
Я не слышала.
Да, но это очень интересный концепт. И даже в предыдущем университете, где я училась тоже в Китае на языковой практике, там на столбах, на фонариках тоже вот эти маленькие, скажем так, плакаты с подписью такого-то выпуска года и сейчас работает там-то. То есть они действительно гордятся своими выпускниками и людьми, которые учатся у них уже. То есть я считаю, что, наверное, это как-то оценивается больше. То есть понятно, что как-то их особо отдельно не отбирают, но то, когда люди действительно чего-то добиваются, это оценивается на либо на маленьком муниципальном уровне, либо уже на государственном. То есть это действительно отличается, это поощряется.
Вы сказали про баннеры, я сразу вспомнила просто вот баннер с Лафеном. Да-да-да, ну то есть это какая-то типичная совершенно вещь, то есть он лучший выпускник на этом уровне, перешел на другой уровень, тоже достиг каких-то успехов, его поощряют. Кстати, интересно, что карьеру, которую сделал Лафен, в конце так он вообще уже очень продвинутый товарищ, вот, а так он в юном возрасте становится генерал-майором.
Да, вот. Это вообще удивительно.
Да. Он же начинает по факту карьеру, если мне память не изменяет, лет 18. То есть он старший школьник, и он прямо за счет и своих заслуг, и своих способностей двигается наверх. Прямо как конфуцианский чиновник, который начинает с низов. Вот он пробился, прошел этот главный барьер, а дальше уже его карьерный рост идет своим ходом. Вот мне показалось интересным, что он так последовательно, несмотря на всякие интриги, несмотря на то, что куча народа его убить хочет непонятно за что, вот, за то, что он правда добродетельный. Это вызывает гнев у недобродетельных, которые не такие благородные мужи. Вот интересно, карьера Лафена – это, наверное, то, о чем мечтает каждый китайский комсомолец?
Наверное, не совсем именно конкретно военная карьера, хотя, в принципе, в Китае и военных достаточно очень много. Но именно вот эта последовательность, что сначала ты преодолеваешь один рубеж, потом второй, потом третий, и вот так постепенно ты доходишь до самого верха, и на протяжении всего твоего пути люди тобой восторгаются. Как так? Такой молодой, такой сильный, 18 лет, да я там в 21 только до этого уровня добрался. То есть вот эта вот мечта, что твои заслуги оценятся по достоинству, это на самом деле, я считаю, что большая мечта современной китайской молодежи. Потому что никто не будет... Ну, то есть, несмотря на то, что я сказала о том, что вот, университеты гордятся, там их как-то награждают, но их награждают в качестве примера того, как должны быть все. Это не идея о том, что «Ой, вау, ты такой молодец, вообще супер, мы все за тебя рады». Это идея о том, что «Ну вот ты добился, теперь нужно, чтобы все остальные последовали твоему примеру». От тебя ожидается, что ты достигнешь каких-то высот, потому что конкуренция с полумиллиардным населением, точнее, с миллиардом с половиной населением, это, конечно, это очень жестко. И вот, наверное... В этом сериале вот эта утопия показан просто идеал того, что вот он, казалось бы, такой незаметный, казалось бы, ну, у него, конечно, есть цели, но он не проявляет себя до того момента, как с ним не начал драку вот этот вот его одноклассник. То есть он не ходит и не говорит: «Я хочу быть военным, возьмите меня в военный, я такой сильный, я такой крутой». Он начинает свою карьеру только после того, как его заметили, заметили его старания. И вот это, наверное, скажем так, потайная мечта всего китайского населения, что их заметят не потому, что они это показывают, а потому, что просто они есть.
Ну, это да. В принципе, не начни с Лафеном драку его одноклассник, никто бы и не узнал, что Лафен гений.
Конечно.
И, наверное, многие думают, что а вот я-то на самом деле тоже имею такой же потенциал, вот на меня бы кто-то обратил внимание. Да, это, мне кажется, тоже такой важный момент. И если говорить еще про самого Лафена, вот в нем мы как-то с вами до эфира говорили, что Лафен – это такой образцовый комсомолец.
Да.
Я-то в нем увидела благородного мужа прямо по Конфуцию, что он прямо вот четко, что Конфуция прописал в Луньюй, то и выполняет. Так все-таки в Лафене чего больше? Он такой больше современный комсомолец или он все-таки больше благородный муж? Или одно другому не мешает?
Одно другому совершенно не мешают, потому что когда человек следует Луньюю, я его тоже иногда перечитываю, это моя первая, наверное, китайская любовь, в первую очередь, для чего писался Луньюй? Он писался для того, чтобы поддерживать государство в трудные времена. И, в принципе, сейчас до сих пор эта позиция никуда не уходит, просто она теперь под более современными коммунистическими лозунгами. И когда человек заботится о своей семье, он не вступает в лишние конфликты, он не жаждет какой-то собственной выгоды показать свое эго или свои способности, он идеальный гражданин. И, в принципе, это впадает и в ступени конфуцианства, и, в принципе, в то, каким видит идеального китайца государство сейчас. Так что я бы не сказала, что в этом есть какая-то разница, но, наверное, более такие настроенные, заряженные ребята скажут, что это все-таки больше современная повестка.
И, кстати, фактурно красивое лицо, оно прямо просится на плакат какого-нибудь раннесоветского комсомола: «Вступайте в комсомол!» Вот что-то такое. Ну, то есть это лицо, оно хочет, чтобы... Вот есть морда, которая требует, просит кирпича, а здесь наоборот. Как-то до эфира тоже уже говорила, что я, в принципе, достаточно равнодушна с женской точки зрения к мужским персонажам на экране и довольно часто себя с ними ассоциирую. Для меня они скорее такие друганы, братаны, и все. У меня редко возникают какие-то женские чувства. Но здесь вот я смотрю на это красивое лицо, на его мимику, и мое женское сердце просто отрубается. И я понимаю, я ничегошеньки не могу с этим поделать. Эти бессовестные китайцы это делают специально. Конечно. Я же правильно понимаю, что они специально нас, женщин, вот так покупают?
Конечно, в первую очередь. И, наверное, тоже очень интересно заметить, в китайской анимации абсолютно все красивые. Вне зависимости от того, они злодеи, они хорошие люди. Все красивые, в то время как в западном мире больше привычно, что если злодей, значит, он некрасивый, значит, он уродливый и страшный. Но вот это вот тоже китайский подход.
Да. И как и корейские, собственно, и как и японские, насколько я понимаю. То есть фактурные, красивые лица, они как бы очень напоминают европейское, американское и советское кино примерно там до конца 50-х годов. А у нас, к сожалению, уже заканчивается время эфира, но у нас еще будет послесловие, что не успели сказать о «Поглощая звезду» или «Звездном поглощении», обязательно скажем. А мы с вами, друзья, прощаемся. Смотрите хорошее кино. Познакомьтесь обязательно с «Поглощая звезду» или со «Звездным поглощением», хотя бы несколько серий посмотрите, потому что это правда впечатляет. Китайские товарищи – это факт нашей жизни, даже если нам это не сильно нравится. С эстетической точки зрения это красиво, хотя и необычно. Ну и, наверное, как-то христианам можно было бы предложить задуматься о собственных основаниях. То есть вот есть люди, которые в другой парадигме существуют, и они уверены и спокойны. Было бы неплохо, если бы и мы стали хотя бы чуть-чуть такими же спокойными. И на этой позитивной ноте мы с вами, друзья, прощаемся и до новых встреч. Всем пока!
Пока-пока!